Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate
Вас. Так, сегодня очень важный день в году. Раз в году мы отмечаем явление Господа Несинхадева. Все преданные находятся под его личной защитой, защитой преданных. Особенно чистый преданный. Это особое проявление Господа. Непонятное персонализмом, необъясним персонализмом, потому что понимание персонализма Господь, его главное проявление качества, это беспристрастие, безличное существование. У него не должно быть чувств, не должно быть каких-то качеств, развлечений. Что любое развлечение означает противоречие материальному опыту. Опираясь на материальный опыт, они делают вывод о духовном в этом качестве. Если в нашем материальном опыте все проблемы от личности, которая наделена желанием, Будда также проповедовал подобную философию, близкую, что причина всех страданий – это желание. Отсюда исходят все страдания. Если мы сможем устранить желание, очистить все желания, устранить, то мы избавляемся от страданий. От кармы, от реинкарнации, от беспокойства материального существования, которое нам гарантирует рождение, смерть, тройственные страдания. В чем причина? В том, что у живого существа есть желание. Нужно взаимодействовать с этими страданиями. Значит, речь идет о желаниях. И устранив желание, мы устраняем саму как бы сущность личности и достигаем нирваны. Нет там никакого разнообразия, нирваны, значит, там нет этого леса материального существования, джунглей, непролазных. Все заканчивается на этом, все сложности, трудности. И что такое нирвана? Это отрицание разнообразия. То есть отрицание – это некие негативное отношение к разнообразию. Но не утверждается что-то позитивное, ананда. Не утверждается. Всегда это мучение обрывается. И Шастри и Шипрапада говорят, что Будда сознательно создал учение незаконченное, потому что если бы он закончил это учение, то материалисты бы им не привыклись. А это учение предназначено именно для материалистов. Все ученые материалисты, они рано или поздно приходят к концепции пустоты. Что за пределами жизни и смерти просто пустота, ничто необъяснимое. Нельзя ничто конкретно утвердить. Но эта вот пустота отрицает все наше существование. Бессмыслицу превращает. Раз пустота после смерти, то какой смысл? То есть превращает бессмыслицу. Таким образом, мы ждем некое отречение от мира и все. Это единственное, что можно достичь таким путем. Отторжение этого разнообразия, причем страдания, но не больше. Но когда Шастри утверждает, что Господь может говорить, действовать, чувствовать, и погодите, но тогда он становится личностью, а личность – это проблема. Это снова желание, это снова отношения, это снова какие-то сложности, потому что каждая личность индивидуальна. И то, что полезно для одной личности, может быть вредно для другой личности. Каким же образом мы сможем установить гармонию вот таким путем, если Господь личность? И Шрила говорит, что нужно изучить глубшую духовную философию для этого. Вот для этого существует Шримад-Бхагавата. Духовное разнообразие. Материальная философия, она описывает материальное разнообразие, как бессмыслицу. А духовное описывает, как высший смысл духовное разнообразие, как источник ананды, не как источник страдания. как источник Ананды. И начало этой философии берет в природе Бога. Безупречной этой личности. Оказывается, есть такое представление о личности. Чистая, безупречная личность. И как же? Здесь будет описываться, что Господь убил демона. Уничтожил. Лично. Сам. Причем в состоянии умопомрачительного гнева. Персоналист говорит, это не может признать. Как он может гневаться? Равно ко всем относиться прежде всего. Сама Даршина говорит, если о Боге речь идет, то он все поддерживает. Если он вседержитель, он должен равно все держать. Равно ко всему относиться. И так описывается сама Даршина, человек, который видит такими глазами, он видит Бога. Нас обучают видеть равно всех живых существ. Равно ко всему жителям относиться. Но почему же? Этот пример ваш странный, что Господь может гневаться и кого-то убивать, это пристрастие, кого-то защищать, и лично кого-то убивать. Возникает вопрос, смотря на эту форму. Вы о Боге вообще говорите? Или нет? И здесь нужно понять, что разные воплощения разного качества представляют. Безграничные качества. Гнев изначально берет начало из его природы тоже. Трансцендентный гнев существует, трансцендентное чувство. Как, например, Господь Рамачандра — это воплощение нравственности, Мария же Пурушоттама называет его. Воплощение нравственности. Даже когда он гневается, он обуздывает свой гнев. Господь Чайтанья — это воплощение милости. Махападанья — это великая милость, или воплощение любви, мы говорим. Кришна — это лила Пуруша, проявляет свои игры, необычные, сверхматериальные, даже сверхдуховные игры. И Будда — это воплощение Будха, разума, Господа. То есть в разных ипостасях он может действовать по-разному. А Нрисимхадев — это воплощение, смешанная форма, несуществующая форма на материальном уровне. Это Нрисимха, Симха — это лев. Нара или Нри — это человек. Поэтому такой формы не существует в творении. Наполовину человек, наполовину лев. Зверь, то есть животное, как Мрига, назвал Кирана Гришипу, когда вы видел, это Мрига или Нри-Мрига, это смешанное с человеком животное, такой вид жизни. И цель, чтобы понять вот это настроение Господа, трансцендентное гнев понять, описана вот эта вся песня, часть этой песни. Как прочувствовать на себе этот трансцендентный гнев Господа. Что обычный гнев не трансцендентный, затмевает память, лишает рассудка человека. Поэтому говорится, что духовный человек не должен гневаться, потому что гнев затмевает духовную память. Лишает его разума, таким образом, развлечения, и он падает после этого. Ну, гарантированно падение, забвение души. И гнев вообще-то возникает из неудовлетворенных чувств. Когда вожделение не удовлетворено, возникает раздражение. Из вожделения трансформируется в гнев. Оттуда много всяких пороков исходит. Главная нарка — это вожделение, из нее все остальные. И зависть, и жадность. И там что только нет. И таким образом гнева мы избегаем. С другой стороны, ачарьи говорят, что невозможно полностью избежать гнева. Контролировать полностью гнев невозможно. Почему? Потому что есть чувство, из внутренних чувств все равно выражается гнев. Но он имеет свое применение, оказывается. Для чего эта энергия существует? Гнев. Имеет предназначение себе. Когда мы имеем дело с невежеством, нужно применить гнев. Иначе невежество проникнет в ваше сердце. Если вы общаетесь, видите какое-то невежество, скажем, воспитываете детей, будете на них гневаться, ругать за невежество, за их поведение, недостойное поведение. Это применение гнева. Также можете в проповеди применить гнев. Когда видите, что лидеры неправедные, слепые духовно, они ведут человечество к гибели своими наставлениями, своими идеологиями. Если вы это видите, если вы обладаете таким знанием, тоже будете проповедовать, и не будете согласны, будете разбивать невежество, это тоже будет гнев. Если посмотреть комментарии про Бады, там много гнева. Негодяи, он сказал. Они мошенники, они обманывают людей, ученые. Их нужно бить сапогами по лицу, он сказал, обувью. Они вводят в заблуждение всю цивилизацию. Они людей ведут к гибели таким путем. Скрывая душу Бога, они подменяют это все материальными концепциями, ложными. Ложными ни одна концепция не доказана. Он говорит, посмотрите, они обманщики. Они негодяи просто. И так часто это срывалось с утра упады, прямо в западном мире. Он прям там говорил с тем ученым в лицо, это говорит, что при отношении. Это нет. И в защиту Господа, в защиту сознания Кришны, Прабхупада применял такой гнев. Но история связана с Прахладом Махараджем. Напрямую, то есть это воплощение Нарсимхадева, оно связано с преданными, по сути дела. Бхагавад-гите говорит об этом. Ядая дахи дхарма ся гланир парати парата амьютанама дхарма ся тататманам сриджами агам. Сриджами агам, говорит, я скажу сам, когда он сам приходит. Время от времени. Ядая дахи дхарма ся гланир. Гланир, когда религия падает. Ждите прихода Господа, либо его непосредственно аватар, агам сам придет. Либо какой-то представитель должен появиться. Пророка ждут люди часто, да? То есть до Иисуса Христа все люди ждали пророка, обсуждали, что Писание было указано, и уже страдания, дошли до предела. Под гнетом империи, там, римской, они невыносимые испытывали гнет. Народ израильский. Они ждали пророка, царя небесного, что он спустится и освободит всех. Так. И всегда, всегда в трудные времена люди ждут какого-то спасителя. Сегодня тоже ждут. В таких трудных ситуациях, когда накалена такая атмосфера мировая, люди тоже надеются, что кто-то все-таки исправит эту ситуацию, появится явление какое-то должно быть. Мы должны верить в это, да? Это вера называется. Особенно люди, верующие в Бога, признающие существование Верховного Господа, они не сомневаются, что кто-то должен спасти людей. Должен прийти. Иногда бывает, что Спаситель уже приходил только что. Они продолжают ждать его. Не заметили. Были увлечены чем-то. И так они поняли, что кто приходил. Когда Иисус пришел и ушел, то только через 1000 лет примерно в России об этом узнали. Позже. Не во время его прихода. Также со многими другими пророками, то есть только со временем стало понятно, что вообще сделали, принесли. Сам момент, как бы лишь немногие, несколько там единиц понимали, кто пришел, зачем пришел и что за миссия у него. И сегодня миссия Господа читания, то есть можно спасти людей через движение Санкхиртаны. Это еще не все понимают. И нужно понять, что движение Санкхиртаны, если мы призываем Господа, он является со всеми аватарами. Нарисимхадев также сегодня проявляет себя и защищает тех, кто берет на себя эту ответственность. По-другому не можем объяснить, почему это движение распространяется сейчас. Все время в мире материалистично западом распространяется. Прабхупада нам предсказал мне вещи перед уходом. Они не поняли, что я принес. А вот когда поймут, они вам будут мстить. Они будут нападать на ваше движение. Он предупредил. И говорит, вполне возможно, что исконно придет конец. На какое-то время. И нужно будет заново создавать движение. Это Прабхупада сказал. Поэтому он разделил искон и бибити издание книг. Сказал, вот даже если исконно придет конец, бибити должно продолжать функционировать. Это мое сердце говорит. Должны издаваться книги. И вы, говорит, снова на основании этих книг создадите новое движение. Заново. Немножко тогда по-другому. Что Прабхупада прямо проповедует. Это очень будет из себя материализм. Негодяи, отношения, он говорит прямые вещи. Нали, в одной руке булава, в другой Шрима Бхагавата. Духовный брат, ты как проповедуешь? У тебя в одной руке бхагавата, в другой булава, а в другой уж поделить. Потому что обычно, ну, видите, говорится, шанаек, шанаев, ну, то есть это постепенно, шаг за шагом, медленно, чтобы люди не чувствовали, что их беспокоят. Прабхупада, баба, Хари Кришна. Да. Даже иногда ему говорили люди, гость говорит, повторяйте Хари Кришна, успокойтесь. Ну, и он так ругал своих учеников за невежество, он так, в таком настроении был. То есть гнев, гнев. Для кали, тем не менее, если вы гневаетесь, никто особенно не удивится, что все разгневаны, все раздражены чем-то. Такой мысли. Только нужно являть правильный гнев. В этом смысле движение распространяется, что люди не замечают в этом что-то необычное, странное. Все раздражены, все ругаются, все. Поэтому если мы ругаемся, мы скажем, нормально, все ругаются. Но здесь отличается, что ругается, но проповедуем всем с нами. Значит, интересная вещь получается. Гневаясь, не попадайте под влияние невежества, потому что несете при этом знания. Это другой гнев. Когда материалисты раздражаются, гневаются, они делают революции. Организованный гнев, они делают войны, революции. Но это не улучшает обстоятельства, а наоборот, мы теряем что-то. Шаг за шагом мы теряем культуру нашей. И сегодня это проникло даже в наши семьи и умы. Мы уже сами с собой счастливы быть не можем, с близкими людьми счастливы быть не можем, потому что организованное раздражение проникло в наш собственный личный разум. Ладно, можно быть недовольным, что-то в мире происходит, но сегодня каждый человек недоволен сам собой. И счастье на самого себя. Это результат гнева, материального гнева. Духовный гнев очищает человека от невежества. Наоборот, приносит ему счастье и радость. То есть в этом большая разница. То есть при этом они могут проповедовать, они могут прямо говорить, но они чувствуют поддерживающую их ананду и знание. Пожалуйста. А это трансцендентный гнев. Это надо изучить. Пралад Махарадж родился в семье демона. Великого демона, величайшего демона. Его непосредственно сына. Но необычное было рождение. И есть секрет его рождения, тайны, потому что Хирани Кашипу совершал аскезы, чтобы стать сильным и победить Бога. Он считал Вишну своим врагом, заклятым, что он бил его брата Хираньяксу. А отныне он стал врагом всей династии демонов. До этого он не был врагом. Демоны не считали Бога, уважали, что беспристрастно. За это они уважали. Поэтому делай, что хочешь, Бог вам не помешает. Это не помеха для нашей демонической природы, что он к нам также относится равно, как и ко всем. Можно его за это уважать, это считать. Но когда он был Хираньякшу, это изменилось. Демоны стали врагами Вишну. И Хираньякшу сказал, что я буду вечно совершать аскезы, пока не стану всемогущим. Если я душа, я вечная душа, вечно совершать аскезы, так Хариша не будет. Я все-таки достигну этого положения, я сброшу его с этого места. Он не достоин, он пристрастный. Я займу это место. Совершая аскезы, полубоги, когда очень сильно заволновались, думали, если он действительно совершит такую аскезу, он нас всех покорит. Он всю вселенную узурпирует. Не стали ему мешать. Стихии природы, там, погодные, холода, там, ливни, там, зной, все что угодно. Насылали на его медитацию, он медитация какая-то. Все выдерживал. Медитация была очень глубокая. И тогда Индра, по-моему, принял форму попугая. Тогда Индра, форму попугая, по-моему, принял и на дереве сидел и повторял имена Господа Нараяну, его бога, его врага. И вот это он не мог выдержать. Его медитация стала расстраиваться. Его крутило все изнутри просто. Кто это? Это что такое? Это что такое? Я говорю, нормально. Что-то нормально. Как брами обращаюсь. И вот это крутится у него в голове, попало в голову, не может выйти из головы. Медитация нарушена вся. Но надо это очиститься от этого имени. какающиеся цитоидами, вы знаете, это интоксикация, незаконный секс, там, ну, прочие вещи, чувственное наслаждение. Он пошел, вернулся в дворец, вот, и занялся любовью со своей женой. Купил вина и все остальное, и ему стало легче, и продолжил медитацию. В этом был зачат прикладной ночи. Когда в уме его грани кошек выкрутилось, именно рай. Это секретные сведения из Пурана, я слышал. Кроме этого, он потом снова продолжил свой аскет. И тогда Индра собрал полубогов, сказал, сейчас его нет, сейчас он удалился в отшельничество. Самое время напасть на демона. И в чем план? Заводить нужно Каяву, его жену. Она беременна. Там семя Хираньякашипу. Если родится еще его потомок, такой же еще второй появится, у нас не будет никакой возможности исправить положение. Надо уничтожить плод, пока он еще не явился на свет. Они захватили эту женщину несчастную. Была простая, добрая жена демона. Она очень любила потом прокладывать, то есть он такой положительный образ, конечно, мягкий, материнский. Что думаете, демоны? Очень хорошие, матери тоже бывают. Даже лучше, могли, чем преданные. В каком-то смысле. Для них это главное в жизни. А для преданных это не главное в жизни. Это не главное преданное служение на фестивале бегать. И там как-то дали бежать на фестиваль. Но разные есть, конечно, преданные демоны. Я не думаю, что это всегда так, что плохие матери нет. Это больше шутка. Просто она была хорошей матерью в будущем. И тогда Нарада явился немедленно в то место, когда полубоги захватили ее уже в колесницу Индры, уже повезли ее. Она плакала, просила, молилась о пощаде. Полубоги были решительны. И тогда Нарада явился и спросил Индру, что собираешься делать с этой женщиной. Благородный, благочестивый. Сказала, эта женщина нам не угроза, я не пытаюсь как бы, ну, обидеть женщину. Но там плод опасный. Это сын Хираньякашипу будущий. Я хочу уничтожить его. Если даже ты попытаешься это сделать своим оружием, Индра, личным, ничего не получится. Там великая душа. Я забираю тебя койоту. Свой наш. Индра, дам койоту. Нарда мне привел ее в свой ашрам. Не знаю, где этот ашрам. Не знал только, что у него Нарда мне свой ашрам, что он путешествует обычно. И там Каяба, она жила, и она очень удивлялась, что все как-то странно, все не так, как дома. Там Хираньякашипу хозяин, там все его слушают, там он Бог. Все знают, что Хираньякашипу Бог. Все может, всемогущий. А если все по-другому, если как будто никакого Бога вообще нет, никто не доминирует. Все живут, все светится, все счастливы. Она удивлялась. И каждое утро читала Шримад Бхагаватам. Она засыпала мирно на Бхагаватам. Ни разу не был такой острый, сильный. Она была погружена в какую-то свою просто природу женскую. Знала, как быть красивой, как быть любящей женой, как детей воспитывать и рожать. Ну, она была такой. А там я не это тело. Но Нарада продолжал, несмотря ни на что. То, что он не ей проповедовал вообще. Оказывается, он видел, кто там находится, и он этому зародышу. А зародыш все запомнил. А такая вот мистическая была история о рождении Прабхупады. Никто никогда не видел, чтобы он имел духовный учитель, получал посвящение, там обряды, обеды давал. Он родился уже в трансцендентный. Он нарай, то плачет, то смеется. Но ребенок может быть таким равновешенным, никто толком не придавал значения этому. Он родился с памятью. сварана песна, есть творяет этот процесс сварана. Здесь описывается вся вот эта вот песня, вся эта история, только показать могущество преданного служения смарана. Бхагаватам дают разных пример, разных преданных, разных как процессов. Как Шукадева Госвами, допустим, это Киртана, он рассказывал Бхагават, достиг высшего совершенства. Он родился совершенным, достиг большего совершенства. Стих преданного служения. Просто пересказывая Бхагавад. Парикшит, слушая его, слушая на слух, достиг того же самого. Это киртан, да, Шраманам киртана. А Прохлад Махарадж при помощи смарана, но непрерывно, круглые сутки, он думал о Господе, не спеша никаких усилий при этом. Здесь описывается, это его природа духовная. Если мы с вами достигнем тоже осознания природы духовной, ну ее можно теоретически описать, как, скажем, трибунами, теоретически природу описывать, теоретически. Ну а практически мы это все чувствуем. Но трибуна постоянно находится. Мы ощущаем это всем своим существом, умом, чувствами, погодой, не знаю, счастье, несчастье, все это гуны природы. Мы в них живем просто. Но есть духовная природа. Ее можно писать теоретически, а можно туда войти. Это уже разные будут виды знаний, уровни знаний. Можно услышать о душе, можно как бы стать душу. Так Прохлад Махарадж родился в этом состоянии смараном и стал беспокоить отца. Как-то выяснилось, когда он уже спросил его после школы однажды, чему научился Прохлад, он стал говорить о Боге. А Вишну восхищаюсь, что абсолютно истинно это Верховный Господь, оказывается. Хиран Кришпу не ты. А ведь Хиран Кришпу на самом деле управлял всей Вселенной. Описывается, что он творил. Творил невозможные вещи. Сам он именно пришел непосредственно своей Кунхи, два брата, Джай и Джай. Поэтому когда они просто появились во Вселенной в этой, солнце померкло чуть-чуть. Сразу все заметили, что что-то страшное произошло, кто-то какой-то явился очень могущественным телом. Огромной силой. И он без полубогов управлял всеми стихиями. Стихи такие. Глазами управлял, на полубогов смотрел, и все, они делали все, что он хотел. Даже когда они блестяще выполняли его волю, он их наказывал все равно. Он так устроил карму, изменил карму, закон. Делайте плохие вещи, поощряйтесь, потому что я так решил. Я решаю. И не ваши поступки решают, я решаю, кто будет счастлив, кто нет. А за хорошие вещи наказывал народ. В то время, когда люди пытались делать хорошие вещи, они получали беспокойство и наказание. А за плохие вещи он поощрял. Карма не работала, в другую сторону работала. И он решал, кто будет жить, кто умирает. И врач подчинялся.
Сейчас мечтаю.
Компьютеров не было тогда, интернета. Но люди смотрели любые фильмы в небе просто по желанию. Хочу смотреть, что там. Бриллиантовая рука. И тоже мечтать. Не надо кнопки нажимать, загружать куда-то там что-то. Сразу смотрите. С любого момента может тоже. Чудесные картины люди видели в небесах всегда. Работать не нужно было на земле, потому что земля давала урожай без пашки и посева. О, как можно жить, получается. Что не жизнь? Нам не хватает Хирани Кашипу, похоже. Кто-то ждет Хирани Кашипу, не дождется, да. Когда же мы перестанем работать, и просто будет много денег. Это Хирани Кашипу может такое сделать. А Бог устроил странно, чтобы получить деньги, нужно работать как ослу вообще. Ну, что он должен понимать нас все-таки? Нет, ну я за Хирани Кашипу голосую. Большинство. Я думаю, что большинство людей сегодня проголосуют за Хирани Кашипу. Если Бог обещает нам аскезу, а Хирани Кашипу чувство наслаждения, все выберут Хирани Кашипу. Все и выбирают такие. Маленький Хирани Кашипу. Их сейчас полно там. Все хотят тоже управлять Вселенной. Но В семьях таких раньше Шипу рождаются преданные сейчас. Вот какое несчастье. Как мне рассказали тот судья, который судил преданных, здесь это они пересекли, как раз был судья, который был очень-очень жестокий человек. В тюрьму бросал преданных. У него сын стал преданным. Получил посвящение и все. Сказал, папа, ты дурак. То, что сказал Прохлад Махарадж, что херня не шипу сказал, папа, ты не путай ни глупцов. Зачем ты делишь людей, друзей, врагов? Ты глупо поступаешь. Нет такого понятия, это твое воображение просто. Враги на самом деле у тебя в сердце. Твоя жадность, твоя зависть, твоя похоть. Это у нас Иисус сказал 5-летний ребенок. Если ты этих врагов победишь, 6 врагов в сердце, то ты видишь, что у тебя врагов-то и нет. Не с кем сражаться. Эти качества делают кого-то твоими врагами. Твои собственные качества определяют, кто враг, кто друг. Ты воображаешь ребенка. Тебе нужно предаться Верховному Господу, он говорил. Хирани Кашипу, конечно, этого терпеть не мог, его ярость сожрала на части. Сын, все подчиняются, представьте, сын, просто, еще ребенок, возле Калмара. Там унижает отца. И говорится, что из этого гнева, ослепленного гнева, он, вот смотрите, гнев Хирани Кашипу, хотел уничтожить сына. Даже философски это обосновал. Если сын непослушный, если он плохой, если вот какая-то часть тела заражена, ее уже отрезают. А если даже это ваше тело, часть вашего тела, вы все равно должны расстаться, потому что иначе гибнет все тело. Этот такой сын, такой разрушит всю династию, потому что он предан врагу, он предатель рода. Он предатель. Он не патриот, смотрите. Что он предан Богу. И он сказал эти вещи, он был великим гьяни, мог убеждать, мог обосновывать, он был великим ученым также, раньше. Великая личность. И демоны, которые уже примитивные совсем, просто исполнители, они пытались убить Прохлада Махараджу разными способами. Множество раз они пытались убить. Во множественном числе. Применяли колющее оружие, огненное оружие, бросали с высоты, бросали в воду, то есть разными. Змеям гигантским, под ноги бешеным слонам, ну, всякие вещи. По много раз. Прохлад не испытывал страха. Оказывается, его сознание с Мараном, он не видел вообще материальных законов жизни. То, что мы называем материальными законами, он не видел их вообще. Он даже не понимал, что сейчас делает его тело в тот или иной момент времени. Сидит или ходит, ест или спит. Описывает это состояние смарно, всепоглощающее, в уме и чувствах. Он вообще жил в другом мире. Поэтому, когда он видел все эти пытки, он их не видел фактически. Он видел Бога. Все Господь такой, что он принимает все. Естественно, что но говорится, что у него было уже практически духовное тело. Поэтому слоны, они гневались, они были бешены, они были натравлены, допустим, но они не могли сосредоточиться. Они бегали просто вокруг разгнева. Никто ничего не мог сделать. Оружие почему-то не пронзало, то ли было в них какое-то дело, то ли в оружии, то ли еще в чем-то. Все было сбито с толку. Когда он падал с высоты на скалы, он вообще не разбивался, он просто лежал там. Смеялся и просто жил своей жизнью, не обращал на это внимания. Вишну Пуране говорит, что Хирани Кашипу был в большом страхе, когда видел. Но, видимо, он наследовал мои ситхи, он стал сильнее меня, что ли. Потом, боже мой, если его я его снова убить, он вырастет, он же мне потом припомнит все. Он же потом отомстит, знаете, это самое страшное, когда родственники врагами становятся. Он стал бояться его.
Мышление демона.
Он стал бояться, собственно, сына, потому что он проявляет большую силу, большее могущество. И тогда он сказал в отчаянии, возьмите цепи, опутайте, бросьте на дно океана, засыпьте горами, камнями и постройте там Эверест над океаном. То есть фактически в недрах планеты. И в апокалипсисе они сделали так, что ранее описывается, бросили на дно океана и создали там гору. Там говорится, что Прохлад смиренно ждал, когда отец закончит то, что он хочет делать, без уважения к отцу. То есть он как раз вообще не гневался, не испытывал что-то. Проговорил правду, блаженство, говорил то, что он видит и чувствует, видел истину. Он подождал, все закончилось, он просто повел говорит, ручкой и все это рассыпал. Вышел тут безмятежный, в том случае, по своим делам. Опять поклон папа тебе, значит, как будто ничего не было. Он с ума свою дело вышел. Просто можно было сойти с ума, если ваш своим преданным, а вы демон. Да даже если вы преданный, то с ума сойдет. А если вы демон, то много раз больше сойдете с ума. Потому что дети начинают сразу с отречения, правда же? Если вам уже 40 лет, то вы уже знаете, что нужно постепенно, разумно. А тут сразу саньяс, вот все такие, знаете, будете хватать, нет, женись, нет, не хочу. Ну вот такие конфликты есть даже в семье преданных. Не говоря уже о темах. Тем говорит, лучше бы ты умер. Лучше бы ты стал проституткой, ты стал наркоманом. Ну, ты какая Кришна. Хуже всего на свете вообще. Да, мы слышали. Так у тебя везде чувствуется себя очень плохо. И Прохлад проповедует отцу. Он проповедовал также в школах, чем он напугал преподавателей, своих учителей, которые пытались все-таки. Они верили, что он перерастет этот возраст. Ну, когда вы начинаете сознание Кришны, вы все такие отреченные, все преданные сразу же, да, а потом постепенно, как бы, ну, люди обращаются к материальным обязанностям, начинают работать, деньги зарабатывать, ну, жизнь отличается. Так, почти с каждым бывает человек, прежде чем он уже развьет настоящую привязанность к Кришне. Он еще погрузится в исполнение обязанностей, очистится там, от этого, чтобы не было ложным отречением. Говорит, да, они сказали отца успокоили, прекрати эти истязания. Шанда и Марка сказали учителю, что Шукрачарь скоро вернется. Это великий маг. Это гуру, гуру всех демонов. Он точно повлияет на него. И кроме этого, давай мы научим его материальным обязанностям. Это его приземли. Он повзрослеет немножко. Я думаю, он отойдет от этих мыслей постепенно. Хирамиш подумал, действительно, они правы. Так должно случиться. Жизнь возьмет свое. И снова отправил его в школу. Но в школе Прохлад много раз стал проповедовать друзьям демонам. Вот, вы знаете, приедут в тюрьму, они там проповедуют. Боже мой, спас меня тюрьму. И там преданные появляются, там ядры открываются в тюрьму. Что с ними делать вообще? И там в школе уже начали проводить Санкиртану, говорится. Быстро убедил, потому что рассказал все как бы правду в жизни. Сколько вы дальше живете? 100 лет? Если вы живете в чувственных наслаждениях, а вы именно такие, вы же дети царские, демонов, богатых людей. Вы спите по 12 часов, не так ли? Если в целом взять, сколько будет на сон, на пробуждение, на засыпание, на туалет, если все, 12 часов вычеркиваете, полжизни. Нет. Значит, вы не 100 лет живете, 50 остается. Еще первые 10 лет неосмысленные, вторые 20 лет в играх и забавах, влюбленности, еще 20 лет. Убирайте, 70 лет у вас нет. В старости вы будете немощны, память потеряете. Еще 20 лет у вас будет неэффективная жизнь, не сможете ее использовать эффективно. И так у вас остается 10 лет осознанной жизни, осмысленной жизни. Но эти 10 лет вы будете просто свое богатство беречь и беспокоиться о своей семье. Но вообще времени не остается на главную цель. Для чего вы родились? Я говорю, да, ну ты правду говоришь? Ты правду говоришь? Только вот, ну, наверное, это очень трудно. Мы смотрим на тебя, но откуда ты узнал все? Тут не было никаких учителей. Ты говоришь, вот учитель ты узнал. Но вот кроме Шанды Марты мы никого не знаем. Тем более ты живешь во дворце Хирани Кашипу, туда вообще никакой гуру не можешь проникнуть. Прохлад, расскажи. Но откуда источник, ты все это знаешь? Вещь потрясающая вещь, удивительная. Они не были еще осквернены дети, они довольно теория только получается. Но они чувствовали, что Прохлад обладает такой силой, проникает в сердце. Он рассказал ту историю, что в лоне матери услышал однажды домой. Вау, все сказали, круто. Тайна какая-то таинственная, слушай, интересно жить с тобой, а? Дети любят тайны. Ты, оказывается, узнал это так, таким образом. А мы от тебя узнали. Наш семья. Ну как можно скрыться от Хари Кришны? Как бы мы ни пытались, все равно скажете Хари Кришна кому-то, ну что? Вылетит. Немножко расслабитесь, и тут же Кришна выйдет. Это смешно, как преданные скрывают. Это смешно, это столько анекдотов напишут, что преданные скрываются под разными одеждами и названиями. Да, любой, вот, обычный, любой демон сразу видит вас. Что у вас вкуса нет к этому шарму, который вы носите на себе, понимаете? На вас это как на корове сидит. Вы сказали, не отождествляете. Вы можете быть в галстуке, в костюме, босиком ходить. Вы можете не заметить эту вещь, потому что вы не привязаны к этим вещам. Сразу вас рассекретят. Они одеваются, там галстуки, так и всякое. Вдруг что-то такое выдают. Да на ват в костюме. Не удержался. Ну, такие шутки. Много таких шуток приятных, да. Но тем не менее, приятные умеют переодеваться, да, меняют внешность. Там, то парики, то парики оденут, еще что-то. Чтобы их не узнали. Все уже знают, что все наши эти движения — это Хари Кришна. Все уже знают, как повторяются. Вот, и тогда Шанда и Мака, они были очень напуганы. Думали, если Хирани Кашипу узнает, что творится в нашей школе, они же нас обвинят. Он скажет, что как это? Вы позволили? Это вы научили, что ли? Он нас скользит просто. Он нас осветили с этим взглядом. Из страха они пошли первые и сказали, дорогой царь, они наши вина, мы скажем, что сейчас происходит в школе. Но это делает твой сын. И мы не знаем откуда, мы этому никогда его не учили. Он уже практики обучает. Мы никогда не говорили о такой практике никому. Мы говорили о том, что вот есть политика, как подчинять врагов. Это главное, наука демонов, как подчинять бунтарей, которые против вас, как с врагами быть. Вот эта наука, они знают очень хорошо. И мы не сходили с этой истины никогда. Но они уже практикуют поклонение и служение Вишну. Поэтому мы себя снимаем ответственность, дорогой, теперь ты решаешь, что делать. Они признались в этом и так сохранили свои жизни. И тут Хирани Кашипу уже не мог этого, конечно, не так. Что-то одно должно быть. Либо я, либо он. Он снова позвал Прохлад Махарадж. И уже в небе стал спрашивать. Откуда эти люди сихи? Говори, откуда ты получаешь? Он хотел найти ту личность, чтобы уничтожить ту личность источника. Твой гуру или кто? Откуда сихи? Ты практически как бессмертный, неуничтожимый. Прохлад снова стал говорить счастье своей анальне. Как? Да, это было издевательство для тирания. Оттуда же, откуда и ты, отец, берешь свои сети? Я беру его Господа. Я не беру от Верховного Господа, я сам все заслужил, как я говорю, мой враг. Змею, если наступаете, она так вот меня не может вытерпеть. И Прохлад ему так с любовью, как все это. Ужас. Но вы не сочувствуете, я не пишу. Прохлад, что сочувствовать? Он нормальный. Надо сочувствовать Хирани Кашипу, у него были большие проблемы. А, и он говорит, оттуда же откуда ты, а где твой Господь? Показывай. Он что, везде, везде, сущий, везде. Он его только нет конкретно, мне нужно знать это. И в этой колонии один из гнева сказал. И Прохлад посмотрел на колонию и сказал, точно он уже здесь. Он уже там увидел. А вы сказали, там он увидел что? Нечто, из чего потом возник большой взрыв. Сейчас у вас не хорошо.
Сегодня подтвердилось.
Вам наведет удачно, что я сказал отец, да, он там. Он сам очень хотел увидеть Господа, и тот хранитель, чтобы ему помог. А Господь выбрал именно такой способ появления, почему? Что Прохлад сказал в этой колонии. Он тоже здесь. И тут же он появился там. И Прохлад начал танцевать. А Херанька Шипул взбесился до предела. Превзошел самого себя в бешенстве. И с размаху, кулаком, остальное тело. Тело, благословленное Брамой. Такого тела не бывает. Материальное творение, неуничтожимое никаким оружием. Любая часть его тела была любым оружием. Мог и не пользоваться оружием. И он с размаху, в гневе, кулаком ударил по этой колонии. И в страхе отлетел в сторону, потому что гром раздался ужасающей силы. Бам! Причем проник через все отдалочки вселенной, и даже Брама вздрогнул. Абрамовод. И все глубокие подумали, треснула оболочка вселенной. Что вселенная? Конец сейчас, провал начинается. Все были в шоке от этого звука. Херанига Шипур его отбросила этой волной, он испугался. Затем эта колонна треснула, развалилась. Вот такой, до сих пор я пошел. Ну, страшно злой, знаете. Маленький, ну жуть какая-то. Большой взрыв произошел. Там. И там описывается его форма. Глаза были как топленое масло. У нее были красноватые такие. Уши торчком, алертно все было. Огромная голова была, плюс еще крива такая, знаете. Огненно-красная крива. Пасть открывалась, казалось, что там огромное пространство, а что-то зубы выглядывали. И язык, как меч, вот так вот двигался из стороны в сторону, и глаза смотрели на Херанига Шипур. И он видел там множество рук, уже он в различных мирах уже уничтожал демонов, уже начал. Это было воплощение гнева, его невозможно было остановить. Так только появился, сразу стал убивать, не проповедовать. Разрушать сразу стал. Херанига Шипур посмотрел, говорит, это же животное, человек. Необычный вид. Я такого не знал. А что он мне может сделать? У меня благословение Брамы. Он не может повлиять ни оружием, ничем. Он преодолел свой страх, взял меч и набросился. Первый напал на Херанига Шипур. И с этого времени он стал большим. И завязалось сражение, как ястреб летал по небу этот Херанига Шипур, нападал, быстро он умел сражаться. Эзимодев, сражаясь с ним, играл, издавая жуткие эти звуки, львиные рыки. Это было, конечно, зрелище ужасной красоты и очень страшно было по богам. Никто не понимал, почему так долго он сражается с ним. Уже не может дожить. Херанига Шипур, неужели даже Вишну с ним не справится? Если не справится, то мы обречены на гибель всех. Если Вишну не победит его, мы все обречены. И очень беспокоились, стали молиться. И в какой-то момент Херанига Шипур, когда это схватил его, он вырвался из рук. Вот, показал свою силу. Это интересный подвиг был. Вырваться из рук Господа. Удалось. И тут он вообще поверил в себя, в свою силу. И в это время он испугался больше всего, потому что Нарисимхадев засмеялся в гневе. Это не был юмор, это было что-то другое. Это означает, что пришла смерть. Он пронзительно рассмеялся. Мгновенно схватил его на лету. От этого страха, смеха, Херанига Шипур, глаза зажмурила же. Вот так вот. В это время он схватил на колени, задрал. И его это абсолютно успокоило. Что вот так видишь ее. И не себя наматывает. Украшается. И он кричал, и кричал, и рычал, и рычал, и рычал. И боги подумали, что делать. Что же делать, он успокоится. Потому что вообще этот гнев вообще невозможно усмирить. Такого гнева не бывает. Его гнев вечен. Он может так вечно делаться. И никто не решался, даже Лакшми, когда увидела мужа в таком настроении, говорит, я не пойду к нему. Мужу к ней вот что угодно с женой делать. Нет, я не пойду близко даже. Может быть, право? Да вы что? Я бы сказал, ни хера не говоришь, что я сейчас то же самое со мной делаю. Может быть, Шива? Я не выгляжу, как обычно, на глазах. Да он сразу убьет, убьет сразу. Если не Вайшнав, сразу убьет. Если посмотреть на прохладу, то вообще ничего не боялся. Если деревянный прохлад, иди ты. Вот твой Господь. Вот из-за тебя все это. Он пришел тебя защитить. Я еще прохлад пришел с деревянным и сказал, я не боюсь тебя, как ногтей. Не боюсь тебя. Нет. Я боюсь материального существа. Если тогда увидел прохлада, сразу стал другим. Знаете, кошка очень страшная, когда крысу хватает. Когда видит котенка, она такая ласковая. Оказывается. Такая ласковая и такая жестокая, когда крысу душит. Такая разница, не видели кошку. А такая разница в моем характере. И он вдруг стал такой нежный. Взял на колени, стал обнимать, стал плакать вместе с ним. Как-то недорого.
Мурчательство какое.
Да, ласковый. Шанти такой, йога нарисимка называется его. И он держит прохлада на руках. И он такой спокойный. А есть угра с колонны вышедший, там старший. То есть такая установка, такое божество в моем пути. Будьте осторожны с ним. И все видите насквозь. Я думаю, все, что сейчас в мире происходит, это причина в нем. Это мое личное убеждение. Не знаю, как вы, но каждый имеет право на свое личное убеждение. Как вы думаете, не знаю. Может быть, кто-то скажет о политике что-то. Но я убежден, что это влияние на себя. Мир будет меняться, конечно. Уже меняется. И паритраная садуна. Садуна, то есть я защищаю праведников и наказываю то, что и так злодеи. Две вещи просто. После этого молитвы изнесли все по Богу. Мы прямо по очереди приходили со всех этих высших планет, Сиддхалока, Чаранлока, Брахмалока, Индралока, Риши, все почти вселенные. Стали носить молитвы, стали прославлять, что не понимали теперь разницу между просто материальным существованием благополучием и миром, который устроен Богом. Что нельзя нарушать законы Бога в этом мире. По законам Бога человек должен жить вот так, как предписано ему. И они говорят, что все это изменил, он величайшее зло принес миру. Они говорили эти вещи, осознавая с реализацией, что они получили такой горький опыт, вся Вселенная. Они от всей души говорили, что он спас всю Вселенную, защитник всех душ, что он освободил всех от страданий. Господь, на самом деле, освобождает от страданий. Но он не означает, что человек должен быть свободен от долга. Выполняя долги, тоже могут страдать. Трудно это может быть. А это другое. Это аскеза, это не страдание. Это страдание искусственно вызванное нашим воображением. Раз трудно, значит плохо. Нет, это хорошо. Хоть и трудно. Это вызвано нашим неконтролируемым умом. И вот когда ум взять под контроль, и что долг – это самое главное в жизни человека. Ради этого он именно родился, чтобы выполнить свой долг в этом мире, главное предназначение своего. Это путь к освобождению настоящего, а не чувственное наслаждение. Люди стремятся меньше работать и больше получать ресурсы для наслаждения. И для этого нужно эксплуатировать, создавать машины, людей заставлять каких-то работать, у которых мало разума. Их нужно заставить работать за маленькую плату, труд выполнять. Это всегда так устроено материальной цивилизации, все страдают. Появляется сильная двойственность, то богатый, бедный, сильный, слабый. Все только и хотят использовать кого-то, чтобы наслаждать свои чувства, жить за счет кого-то. Я встречал такие семьи, где матери думают, что нужно много детей, чтобы которые потом за вас будут работать, поддерживать вас, заставить их потом работать. Тоже такое эксплуататорское понимание семьи. Даже в семьях такие есть концепции. Поэтому необходимо явление Господа восводить этой гланир, когда дхарма падает, когда дхарма становится вот эти вот тенденции, демонические бумаги людей, друзья, враги и прочее, деньги, деньги, золото и мягкая постель, керамика, шипу проявляется. Вот я вам пересказал примерно то, что написано в седьмом песне Шримад-Бхагаватам, хотя мы не прочитали ни одного стиха. Прямо не читаю, как он убил Хиранипишку. Вот он уже с кабаном тут появился. Вот это уже тут гром остался. Так. Описывается его внешность. Лев человек. Кто это? Получеловек, полулев. Изумился Хиранипишку. Так, вот тут у него вот описывается, как он выглядел, смотрите. Хираньякшипу стал внимательно разглядывать стоящего перед ним Нарисимхадева. Тут описывает свою внешность. Понять, кто же он такой, пытается. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на расплавленное золото. Огромный, ужасный лик казался еще больше от окружавшей его сияющей гривы. Оскаленные зубы внушали смертельный страх, а язык, словно острый меч в руках воина, непрестанно двигался из стороны в сторону. Его неподвижные уши стояли торчком. Ноздри и отверстия зев напоминали горные пещеры, а разомкнутые челюсти вызывали ужас. Тело Нарисимхадева касалось небосвода. У него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия. А тело покрывали серебристый, как лунный свет, волоски. Такая шерстка. Серебристая. Его руки напоминали армию отважных воинов, напоминавшие, простирались во всех направлениях, ибо он своим оружием, диском, булавой, раковиной, лотосом и прочим уничтожал всех демонов и других негодяев-безбожников. Так вот здесь описывается, как выглядела эта форма. И тут Хиранипишпу догадался, и, судя по всему, это Господь Вишну пытается убить меня. Но он берет себя в руки, внушает, что он благословен Господом Брамы. И Брама сказал, что хорошо, ты не будешь убит ни днем, ни ночью, никаким видом оружия, никакой формы жизни, ни от болезней, ни от старости. Все перечислено, все возможно. Ни на земле, ни в воздухе, ни в воде. Все возможно было перечислено. Разумно. И он сказал, хорошо, будет так. Хотя бессмертие тебе не обещают. Нет. Потому что сами не бессмертны. Но вот это я могу тебе обещать. Что в воде тебе смерти не достанет, на земле тоже, в небе тоже. Тогда где же, спрашивается. Вот вопрос. И Рейсим Хадев убил Хирами Кашипу, но он не нарушил ни одного благословения Господа Брама. Он так поступает, не нарушая обычных законов Бога Кришна. Он является. То есть он вне материи действует. Но всегда добивается своих результатов. Он убил его в сумерки. Сегодня поздно сумерки укрылся. Сумерки являются сегодня Рейсим Хадев. Убил его в сумерки. Ни на земле, ни в небе, ни в воде, на коленях. Это была духовная энергия, не материальная. В другом измерении это было. И никаким оружием. Ногти. О ногтях ничего не говорилось. Даже не когти, а ногти. Разрывал ногтями тело Хирани Кашипу. Но как можно было ногтями разрывать, скажите? Если в оружии не могу уничтожить решение. Взял просто ногти. Или легко, как человек осу вот так может раздавить между пальцами. Разрывать. Не нарушая ни одного благословения рамы. Я все же забираю твою жизнь. Теперь ничего. Да. И вот тут битва, в мысли, как ясный Хирани Кашипу носился по небу, по земле, меч, щит у него был, защищался от ударов, нападал. И тут услышал смех, рассмеялся и схватил Хирани Кашипу, который в испуге от пронзительного смеха на весь Хадева зажмули глаза. Подобно тому, как змея ловит мышь. Или Гаруда, очень ненавидую змею. Господь Рейсим Хадев поймал Хирани Кашипу, неуязвимого даже для громовой стрелы царя Индры. Вы видели, что когда птица Гаруда или вот такие есть хищные птицы, ловят змея, они их не боятся вообще. Вообще змею страх нашивает. Птица абсолютно не боится. Достаточно силы и скорости, чтобы победить змею. Не сразу хватает. И такая хватка мертвая у них вот эта птица. И все, и она беспомощна становится. Убивает клюв тут же. Гаруда — это страшный враг для змеи. Очень боится. Такой пример. Также вот Нарисима Дев схватил его. Страдая от того, что его поймали, Хирани Кашипу дергался во все стороны. Но Господь Рейсима Дев положил его себе на бедра. И в дверях зала собраний своими ногтями играючи разорвал демона на части. Рот и грива Господа Рейсима Дева были забрызганы кровью. Глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было взглянуть. Духовный Господь Рейсим Хадев, облизывающийся украшенной гирляндой из внутренности Хирани Кашипу, был похож на льва, который только что убил слона. Когда это кафе открылось в Петербурге, вегетарианское, второе было, знаете, в хорошем месте, уже такое, неудаленно в хорошем месте, проходное место. Зал был прекрасный, все лучше было намного, но при этом повесили вот эту картину. Кровавую совершенно, кровавую картину. Ну и при этом там едят и наслаждаются картиной. А люди, значит, дверь откроют, так посмотрят, видят картину и уходят. Никто в зал не заходит. Я пришел так проводить какую-то утреннюю программу, и при этом у них был вопрос, почему вы не приходят люди? Хорошее место, красота нормально готовил. И люди не идут к нам. Я говорю, снимите картину, они же боятся, они же не понимают, что там изображено. Как вы представьте, в кафе, там тут кровь, кишки, гирлянда и стишок. Они не хотят обедать. А при этом нормально обедают. Вот так вот, кто может понять сознание Кришны? Как вы будете проповедовать? Да, нужно понимать тех людей, которые проповедуют. Хотя мы уже не хотим быть демонами, мы должны понимать их. природу и уважать природу демоническую. Это такой момент важный. Если когда вы уже уважаете человека, можете ему сказать: ты негодяй. Почему? Потому что поклоняешься Господу. Вот в этом твоя добросовестность. В основном ты человек успешный, ответственный, хороший, героичный, там, смелый, красивый, образованный, что еще? У тебя жена хорошая, дом, все умеешь. Но вот в этом плане ты просто не доверяй. Ты Богу не поклоняешься, не слушаешь. Если вы уважаете, и он услышит это все. Потому что сейчас таких чистых демонов нет. Смешанные пришли. И оказывается, практически в каждом человеке можно пробудить сознание Кришны. Сегодня такая ситуация. Поэтому сегодня люди их называют категорией невинных. Они живут как демоны, но не виноваты. Они это унаследовали по привычке, по воспитанию. Но сами имеют в сердце также вот стремление духа одновременно с этим. Поэтому сейчас для проповеди ситуация очень благоприятная, если мы по-доброму к людям будем относиться и проповедовать им, уважая их также, достижения, качества, они смогут пробудиться к сознанию. Практически все постепенно. Мы это видим, все постепенно пробуждаются. То сначала говорит: нет, там что-то еще, в силу того, что мы утеряем планы, какие-то потеряем, не больше, как-то успех пошел, потеряем, там деньги пошли, организовывать что-то, свое предприятие, он говорит: нет, зачем это сознание Кришны. Посмотрите на него через несколько лет, вы увидите, что он уже потерял вдохновение. Даже получил деньги. И еще сознание Кришны. Еще и духовное знание. Ну а сегодня, тем более, ненадежно все наше материальное существование. И бизнес можно потерять легко. И жизнь можно потерять легко. И заболеть. Можно болеть всю жизнь сейчас. Только успевать. Перерыв между болезнью называется здоровье. Все, мы больше болеем, чем здоровье. Уже сейчас можно сказать, что мы практически непрерывно больны. Даже если взять состояние ума, все удовлетворены. Это уже болезнь. Это уже отклонение психики. Чтобы на радостную, счастливую жизнь. Уже мы видим, что люди поражены как бы страданиями глубоко-глубоко. Ну и как они будут счастливы на материальной платформе, даже если что-то получат? Потому что ненадежные судьбы. Будут бояться, просто потерять теперь. Вот доказательство. Все, приобрел теперь страх. Вдруг потеряют. А так люди живут теперь, видите. Очень жалко, жалкое существование. Хорошо, мы прошлись по этой Библии. Несколько Дебра, день его явления. Сегодня можно получить, ну, как бы милость Господа, если Дебра особую в такие дни. Можете молиться ему. Молитесь о важных вещах, конечно. Выбирайте важные вещи. Он может очистить сердце, помочь быстро. Он все демонические качества может стереть с лица земли. Он может защитить наше преданное служение. Мы можем молиться о бесстрашии, проповедовать, например, как Прохлад Махарадж. Я не знаю, я слышал, что в Джаганнатх Пури жил или до сих пор живет такой человек, один преданный Прохлад Махарадж, местный уроженец, святой. Он поклоняется Прохладу Махараджу, между собой Деви. Он обрел способность делать омовение в огне. Не водой омывается, а по утрам в огне. Я слышал об этом человеке, но не видел. То есть вот такая вот медитация на Дарисе Бхадеве Прохлада Махараджа явно защищает нас. Нас называли детьми Прохлада Махараджа, саньяси Майпури, когда увидели русских преданных. Нас назвали как дети Прохлада Махараджа, чтобы родились в такой вот среде атеистической, где Бога отвергали в обряды, причем не просто преданные, вы отчаянно преданные, вы терпите тюрьмы, преследования, вы не оставляете сознание Кришны, вы дети Прохлады Махараджа сказали. И это большое будущее ждет вас. Господь защищается. Лично. Мы тогда не понимали, ну, что это такое. Сейчас я понимаю, да, без милости, да, если бы это мы не могли бы распространиться. Мы, собственно говоря, еще не обладали Богом. Мы просто пытались. Вот такая история. Спасибо. Есть ли дополнения какие-то определенные, либо вопросы теперь настроены? Есть время на
слово?
Несколько. Один на вопрос.
Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Спасибо большое за лекцию. Я, знаете, хотела вас попросить, может быть, рассказать вам как-то о милости на Рисинку, да, чуть побольше. Я сегодня обнаружила просто, вот вы сказали, пост за сумерек, да, и я обнаружила, что мой ум вообще как-то сопротивляется этому и говорит, ну, не будем поститься, нечего вообще тебе тут. Ну, и как бы, знаете, я понимаю просто, что мне не хватает, видимо, ну, какой-то проникновенности, да, тем смыслом, который несет в себе этот пост, да, вот почему это важно. И, может быть, как следует поститься, а может, и не следует так строго. Могли бы немножко прояснить. Спасибо большое.
Мы ждем. Если когда вы сегодня выходите, ждем его. Он придет сейчас. Мы не можем есть без него. Если вы едите перед приходом, если вы не очень ждете. Но поститься можно по-разному, от состояния вашего ума и здоровья зависит. Можно поститься на воде, можно поститься без воды, можно поститься на фруктах. Целый день. Ну, несложно. Для материалистов, скажем, можно поститься без мяса. Для этого тренинга уже будет пост, уже будет тренинг, как-то будет выразить. Для преданных, да, фрукты можно есть, если не позволяет, скажем, раздражение, чувствуете ли здоровье, то можно фрукты есть. Это не сложно. Зато в сумерки вы наедитесь. Будете ждать, когда же сумерки? Когда же он? Наконец пришел. Можно поесть. Еще один вопрос.
У меня вопрос. Вы сейчас рассказывали о качествах Прохлады Махараджа и его вот предослужение Смара, комментовании о том, что Господь Он Всеблагой, что ему помогало сохранить вот эту приверженность веры и самообладание. И вот я замечаю, что в жизни не, и в моей, и в других людей, которые приходят вот, с разными трудностями, как будто вот эта память, она утрачивается при разных обстоятельствах. Вот скажите, пожалуйста, что можно, ну, как бы, сохранять эту убежденность, что Господь, Он всех, ну, он всех благой. То есть вот этот смарт, эту силу вот внутри утрачивает.
Смарт поддерживается киртаном. И, скорее всего, при этом занятых деятельностью в жизни у них мало возможностей поспевать киртан. Некоторые могут на воскресные программы только приходят. Там значительно участвуют раз в неделю. Что очень значительно. Хотя это могучный процесс тоже. Иногда принадлежат от фестиваля к фестивалю. Раз в полгода или раз в год. Если в Дхаму приезжают там, раз в год, это их поддерживает. Но вообще, каждый день должен какой-то киртан. Вы даже проповедовать не сможете долго, если не будете киртан. Киртан поддерживает смородину, вы будете всегда в хорошем состоянии ума. Киртан не всегда горит. В этом смысле. Находите время для киртана. Не так, что нужно большое собрание собирать для этого. А если нет возможности никакой, можно одному опять киртан. Перед алтарем. Танцуйте, поете с удовольствием. Пропадая однажды пел, там 7 или 8 часов один играет на гритаре, танцевал и пел, один, целый день. Я также видел, когда путешествуют духовные учителя, иногда они поют, один в комнате закрывается и поет какие-то. Так что это не трудно. Родите мангала, родите. Если даже у вас там дома, скажем, нет возможности, родственники живут, мало что, то припеваете просто. Взял на работу. В общественном транспорте можете припеть тихонько для себя. Все это можете делать. Не думайте, что это невозможно. И все возможно просто при разных обстоятельствах. Если вы путешествуете, не можете сказать своих божеств, разбудить, накормить, одеть, они у вас с собой там чемоданчики, где-то в поезде, в ветере, в машине, но вы должны ехать куда-то. А по расписанию у вас поклонение, что ли? Вы умеете все делать? Нет никаких проблем. Манаса получит, совершаете, начинаете все. В уме одеваете, поднимаете, омываете, все, все делаете, берете кафернали, начинаете поклоняться, все то же самое. Никаких препятствий. Я думаю, там нет того, нет другого, нет третьего. Все есть. Киртан должен быть. Киртан это громкое воспевание. Когда вы поете голосом. Джапа вы в полголоса повторяете. Не повторяете в полный голос, потому что не джапа вы. Вы тихонько повторяете Хари Кришна, Кришна, Кришна. Киртан вы поете. Хари Кришна, у вас голос должен быть. Вот ваше какое-то бхава, настроение, нужно слышать себя, вы слышите, как ваши легкие дышат, как ваше сердце бьется, как вы мелодию выводите, как вы начинаете чувствовать танец, ритм, вы начинаете вот киртан. Эта мелодия потом она связывается со святым именем, ваш танец получается прославление. В итоге киртана. Тогда вы чувствуете блаженство. Как я спросил Саду Махараджу, сказал, я один люблю петь, очень, танцевать. Ты еще где-то лучше даже получается, чем в обществе. Также другие преданные старые мне говорили, некоторые, что вот Дашу больше нравится, вот в одиночестве петь предлагаю. Нирджана киртан еще называется. Нирджан значит без людей. Но киртан. Нирджана киртан, если вот и так, может, тоже проводить. Вот, на сотку поднялись там, чтобы никто вас не видел. И поете все удовольствие. Кто-то сумасшедший там какой-то. Так же люди не делают, верно? Попробуйте.
Петру Прабху рассказывал, полгода делал, так и делал.
Петру Прабху? Да, Петру так же делал.
Потом говорит, вышло, у меня просто все шары, только энергия набрала.
Так что все у вас есть, не беспокойтесь. Кришна обо всех заботится. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джай.